В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 21:00 у микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Сухуми прошел очередной митинг. Список требований оппозиции к Александру Анквап растет. В Тбилиси студенты Аграрного университета протестуют против возможного закрытия вуза. В Цхинвале на акцию протеста вышли бизнесмены, недовольные изменением таможенных правил. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии усилились бои в городе Хомс и его окрестностях. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза ужесточил санкции в отношении Ирана. В Дели покончил с собой один из пяти обвиняемых по делу о изнасиловании и убийстве 23-летней студентки. В Сирии усилились бои в городе Хомс и его окрестностях. По данным активистов, повстанцам удалось прорваться через заслоны правительственных сил в северных и западных частях города. Сообщается, что вчера правительственные военные самолеты нанесли удары по кварталам на западе Хомса. Обе стороны понесли тяжелые потери с тех пор, как 10 дней назад сирийская армия перешла в наступление, чтобы занять находящиеся под контролем повстанцев центральные районы Хомса. На востоке Сирии правительственные вертолеты подвергли бомбардировке город Ракка, который на прошлой неделе заняли отряды сирийской вооруженной оппозиции. Сегодня же связанная с Аль-Каидой группировка Иракское исламское государство взяла на себя ответственность за нападение, в результате которого в Ираке погибли 48 сирийских военнослужащих и 9 иракских охранников. Нападение произошло в провинции Анбар 4 марта. Сирийские солдаты бежали в Ирак после того, как были ранены в боях с повстанцами в Сирии. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза сегодня ужесточил санкции в отношении Ирана в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране. Еще 9 представителям иранского режима запрещен въезд в страны ЕС и заморожены их банковские счета в Европе. Тем самым до 87 возросло число граждан Ирана, в отношении которых действуют санкции ЕС. Заморожены счета организаций, причастные, по мнению руководства Евросоюза, к нарушениям прав человека в Иране. Сообщается, что Евросоюз завтра опубликует названия организаций и имена лиц, против которых введены санкции. В отношении Тегерана также действуют санкции ЕС в связи с иранской ядерной программой. В Казахстане убит гражданский активист Нурлан Атиулиев, который участвовал в кампании по сохранению лесов вблизи города Алма-Ата. Родственница Атиулиева Сания Гандеева сообщила радио «Свобода», что его тело обнаружили вчера. Она считает, что убийство эколога связано с его активной деятельностью по защите окружающей среды. Атиулиев был членом социального фонда «Природа». Местные власти отказались комментировать гибель эколога.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в переговорах с талибами и нежелании выводить войска из страны. С подробностями Владимир Дубинский.
И без того пошатнувшиеся отношения между США и Афганистаном опустились на самую низкую отметку, пишет Wall Street Journal, в связи с заявлениями, с которыми в минувшее воскресенье выступил президент Афганистана Хамид Карзай. По словам Карзая, Соединенные Штаты на самом деле не хотят выводить свои войска из Афганистана к концу 2014 года, когда завершится срок действия мандата международной коалиции. Карзай также выразил мнение, что Соединенные Штаты не считают талибов своим врагом и ведут с ними переговоры за спиной афганского правительства. Карзай выступил с этими обвинениями в ходе телевизионного обращения перед встречей с находившимся в Кабуле с визитом министром обороны США Чаком Хейглом. Wall Street Journal отмечает, что Хейгл и Карзай отменили пресс-конференцию, которая должна была состояться после их переговоров. Американские представители объяснили, что пресс-конференция была отменена по соображениям безопасности и что это никак не связано с заявлениями Карзая. США категорически отклоняют обвинения Карзая, сказал после встречи с афганским президентом министр обороны Чак Хейгл.
Рассказывал Владимир Дубинский. В Дели покончил с собой один из пяти обвиняемых по делу о изнасиловании и убийстве 23-летней студентки. По данным полиции, Рам Сингх повесился сегодня утром в тюремной камере. Его адвокаты и родные считают, что Сингха убили. Рам Сингх был водителем автобуса, в котором была изнасилована девушка. Все пятеро фигурантов этого дела отказались признавать свою вину. Дело шестого обвиняемого будет рассматривать специальный суд по делам несовершеннолетних, так как в момент преступления ему не было 18 лет. Студентка медицинского института подверглась нападению 16 декабря. Девушка скончалась спустя две недели в больнице Сингапура. На востоке Афганистана неизвестный в афганской военной форме открыл стрельбу по группе афганских и иностранных военнослужащих в полицейском участке в провинции Вардак. Погибли два американских солдата и три афганских полицейских. Об этом сообщают местные власти и представители командования сил НАТО в Афганистане. Большинство американских военных, которые служат в провинции Вардак в составе Международных сил содействия безопасности, являются военнослужащими спецподразделения США. Возбуждено уголовное дело в связи с передачей должностными лицами Минобороны, принадлежащего министерству, участка земли в Краснодарском крае Валерию Пузикову, мужу сестры бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом пишет газета «Коммерсант». Дело возбуждено по статье о мошенничестве и объединено с основным делом о хищениях в оборонсервисе. По данным следствия, участок земли, выделенный для размещения радиолокационной станции, был продан по инициативе Сердюкова частной компании за 110 миллионов рублей, на 57 миллионов дешевле рыночной стоимости. Родственник бывшего министра начал строить на этой территории элитный жилой комплекс. Валерий Пузиков в феврале покинул Россию. Это произошло после появления сообщения о его причастности к махинациям в Министерстве обороны.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Сухуми состоялась очередная акция протеста оппозиции, собравшая, по оценкам наблюдателей, более 1000 человек. Представители партии и общественных движений расширили список требований к президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Александру Анквап. С подробностями Виталий Шария.
Наверное, у многих сторонников власти, когда они услышали, что в понедельник, 11 марта, оппозиция собирается провести новый митинг у Абхаз-драмтеатра, возникло раздражение. Но как же, мол, так, сыр-бор разгорелся из-за энерготарифов, правительство пошло на серьезные уступки, а вам по-прежнему нужны великие потрясения, причем в самый канун столь важной для Абхазии встречи президентов Республики Абхазия и России в Москве. Но совершенно нетрудно предсказать и ответные аргументы оппозиции. Мы, мол, выступали не только не столько из-за тарифов. Главное для нас – кардинальные реформы в стране, повышение эффективности системы власти, экономика. С утра сегодня лил дождь, и это, возможно, помешало оппозиции собрать то количество народа, на которое она рассчитывала. Но когда к часу дня я подошел к зданию Абхаз-драмтеатра, уже распогодилось. Пришло немного меньше народа, чем в прошлый раз, но, похоже, более 1000 человек. И настрой у ораторов был боевой. Многие из них отвергали обвинения в использовании недовольства граждан в политических целях, которые звучали после митинга 28 февраля. Среди них был и председатель парламентского комитета Ахрабжани. «Со всей ответственностью заявляю, — сказал он, — что мы здесь по другой причине. Убежден, что в сегодняшней ситуации именно народ может стать инициатором давно обещанных, назревших реформ».
Вы помогли парламентской комиссии изменить ситуацию. Это ваша заслуга. Заслуга тех, кто собирал подписи, кто пришел на митинг, выразил свое несогласие с несправедливыми ценами. Слышу, читаю, что правительство удивило жесткость требования в отставке. А утвержденное этим правительством 100% повышение цен на базовую услугу, когда у значительной части наших граждан семейный бюджет разом сократился на 1/5, это не жесткий подход. Причем это не просто жесткий, но безответственный и непрофессиональный подход.
Внимание митингующих привлекли также выступления председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакоба, поэта Геннадия Ламия, кандидата исторических наук Александра Студеникина и других. Требования, которые прозвучали в выступлении председателя партии Форум народного единства Абхазии Рауля Хаджимба, вошли в текст резолюции митинга. Вот некоторые из ее пунктов. Подтверждая свое недоверие кабинету министров Республики Абхазия в связи с неэффективным выполнением своих обязанностей, предлагаем недельный срок руководству страны и представителям различных политических сил создать согласительную комиссию по выработке основ и принципов формирования коалиционного правительства национального доверия, двухнедельный срок приступить к формированию контрольной палаты Республики Абхазия, двухнедельный срок сформировать комиссию по конституционной реформе с привлечением специалистов на основе широкого представительства политических сил, безотлагательно приступить к реформе системы государственной власти путем перераспределения полномочий между президентом и парламентом Республики Абхазия с предоставлением парламенту право утверждения главы и членов правительства и отрешения их от должности в случае нарушения законов. Мы оставляем за собой право в соответствии с Конституцией начать процедуру отрешения президента от занимаемой должности. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И мы продолжаем тему. У нас на прямой связи из Абхазии оппозиционный депутат Ахра Бджани. Ахра, добрый вечер.
Добрый вечер, Ганеш.
Ахра, сегодняшняя акция была достаточно многолюдной, но вот, как заметил Виталий Шария, людей все-таки было меньше, чем в прошлый раз. А список требований оппозиции явно вырос. Я их насчитал уже 17. И эти требования, они фактически предполагают такое полное изменение структуры власти, перераспределение полномочий. Вам не кажется, что оппозиция сегодня не располагает такой поддержкой народной, чтобы выставлять такие требования?
Ну, как бы по очереди я не имел возможности пересчитывать митингующих, но мне показалось, что было приблизительно столько же, может быть, даже чуть больше. А что касается, собственно говоря, требований, я считаю, что это как бы не принципиально обладать на данный момент определенным каким-то политическим или каким-то другим весом для того, чтобы продавливать или не реформу. Очень важно о них заявлять аргументированно, видеть, что люди тебя поддерживают, потому что вот так ответить на митинг, поддержать раз, два, три, это говорится о каком-то критике доверия, о том, что у людей есть вопрос на изменения, есть вопрос на реформы. Ведь основная причина, по которой происходят эти митинги, то, что совершенно очевидно, что система власти, система управления, скажем так, в Абхазии буксует, работает неэффективно. И вот исправление этой системы, ее совершенствование, что ли, является вот одной из основополагающих задач. И мне кажется, что эту задачу и эти цели поддерживает также
значительная часть общества. Да. Я правильно понял, что, в принципе, оппозиция не очень рассчитывает на то, что Александр Анквап будет выполнять политические требования. Как видим, социальные требования он все-таки выполняет, а вот политические, на политическую реформу вы рассчитываете?
Да, я рассчитываю, потому что невозможно управлять государством, находиться на ответственных государственных постах, не прислушиваясь к мнению коллег, оппонентов, общественности. Это такой достаточно чуткий должен быть процесс, потому что в противном случае, не знаю, будет нарастать напряженность общества, и неизвестно вообще, каким непредсказуемым последствиям это приведет. Я считаю, мое убеждение такое, что в данный момент сложилась достаточно благоприятная обстановка, политическая, общественно-политическая обстановка для такого начала диалога, серьезного политического диалога, в результате которого может появиться вот начало вот этих всех нужных, необходимых нам реформ.
Ахра, ну давайте вот возьмем первый пункт, да, собственно, отправка в отставку кабинета министров и формирование коалиционного правительства. Вот как вы считаете, ведь наверняка у вас были какие-то, может быть, кулуарные переговоры. Вообще это обсуждается? Александр Анквап обсуждает вопрос коалиционного правительства?
Ну, лично у меня было несколько таких раундов переговоров. Во-первых, в день того первого митинга я был делегирован к премьер-министру и с ним разговаривал. Потом у меня были встречи с Совета Безопасности. И у меня сложилось такое впечатление, что, в принципе, вот неудовлетворенность работой, она, скажем, не только в рядах оппозиционеров или в рядах гражданского общества, дешевых обществ, но также, собственно говоря, и в рядах тех структур, которые занимаются исполнительной властью, оперативным управлением. То есть и неэффективность, скованность, не знаю, невозможность полностью реализовать вот потенциал у них на лицо. Поэтому переговоры проходили как бы вот, там не было какой-то жесткой конфронтационности, было понимание. Другое дело, что решения принимаются уже из советских, в том числе и корпоративных интересов. И я предполагал, что на требование об оставке кабинета или даже на создание коалиционного правительства будет отрицательный ответ. Поэтому, мне кажется, на оппозиции и шоу общественности можно вот немного перестроить тактику и добиваться достижения каких-то таких вот поэтапных задач, что ли. В том числе, мне кажется, очень важно начать работу контрольной палаты, это главный ревизионный инструмент при парламенте, закон уже есть. Вновь приступить к созданию группы конституционной реформы, некогда я возглавляю там Москве, было бы замечательно, что мы не возглавляем и сейчас. Наконец, приступить к реформированию АГТРК, это абхазское телевидение, это общественное телевидение. У нас находится на стадии разработки такого телевидения. Безусловно, реформировать работу Национального банка, сделать ее более открытой.
Акрам, можно я вас на секунду прерву, потому что вот первые три пункта, которые вы, собственно, сейчас озвучили, эти пункты, мне кажется, в той или иной форме обсуждались, и Александр Анквап говорил, что да, он согласен. А вот как только вы заговорили о Национальном банке, вот мы, по-моему, вступили в ту сферу, где согласия нет. Вы не считаете, что... Вот вы могли бы сейчас четко сказать, на какие... шаги Александр Анквап, по вашему мнению, согласится, а на какие он не согласится в любом случае? Вот из вашего списка требований.
Вы знаете, если прогноз, это дело неблагодарное, это достаточно такой сложный и непредсказуемый характер. Но я считаю, не знаю, советую много, но я считаю, что сегодняшняя общественно-политическая ситуация в свете многих событий, в том числе и в свете энергетического недавнего кризиса, как раз способствует тому, чтобы начать такой активный и открытый диалог. Нужны компромиссы и временные уступки, которые все-таки привели к реформированию системы управления. Иначе, я думаю, ждут, не хочу сказать, дестабилизация, но для меня не очень комфортное политическое будущее.
Ахра, у меня еще один вопрос. Собственно, пункт 9 это расследование по вопросу непредоставления на ратификацию в парламент российско-абхазских соглашений, в частности, по кредиту на реконструкцию железной дороги и банковского кредита. Не секрет, что сегодня в Абхазии звучат, по крайней мере, я читал такие мнения о том, что у... оппозиции такие достаточно антироссийские взгляды. Вот этот пункт, вам не кажется, что он может привести к настоящему кризису в отношениях с Россией?
Я так не считаю. Во-первых, мне кажется, что в отношениях с партнерами, в данном случае Россия выступает как наш экономический партнер в данном вопросе, должна быть полная открытость и ясность. Если здесь начинают работать какие-то серые паутиновые схемы, это неинтересно никому, в том числе и вашему партнеру. Поэтому расследование экономических составляющих вот этих договоров, это, на мой взгляд, важно и полезно всем участникам этого процесса. Я не вижу здесь почву для какого-то конфликта. Наоборот, я вижу почву для открытости, для какого-то вот такого позитивного сотрудничества на будущее. Я думаю, что никому это не понравится, ни реципиентам, ни донорам, если в ходе реализации экономических проектов будут работать какие-то непонятные серые схемы. И, так что в этом плане я никаких осложнений не вижу. Наоборот, вот, мне кажется, именно так надо на таком уровне цивилизационном и деловом общаться с своими партнерами.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, да, у нас на прямой связи из Абхазии был оппозиционный депутат Ахрабжани.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Десятки студентов Аграрного университета Грузии вышли сегодня на улицы Тбилиси. Они прошествовали к зданию Национального центра по развитию качества образования с требованием не приостанавливать авторизацию Аграрного университета, учредителем которого является фонд бывшего министра экономики Кахи Бендукидзе. Участники акции уверены, что новые власти создают университету проблемы по политическим мотивам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
С транспарантами мы защищаем наши права. Студенты Аграрного университета, а было их более 200, собрались у здания Национального центра по развитию качества образования в надежде, что госчиновники услышат их мнение и не закроют учебное заведение. Среди них была и студентка Ани Первели.
Мы хотим, чтобы центр сохранил авторизацию университета. Нас действительно хорошо там обучают. Об этом свидетельствует и тот факт, что с 2011 года рейтинг Аграрного университета значительно вырос.
Именно с этого года владельцем Аграрного университета стала некоммерческая организация «Фонд знания». Он учрежден бывшим министром экономики Каха Бендукидзе. Ректор Аграрного университета Лаша Гоцеридзе отмечает, что с 2011 года фонд вложил в развитие инфраструктуры учебного заведения 14 миллионов лари. В результате этих инвестиций обшарпанное здание университета превратилось в современное учебное учреждение, отвечающее всем стандартам известных на Западе университетов и почти не имеющее аналогов в Грузии. Национальный центр по развитию качества образования, который устанавливает соответствие учебных учреждений стандартам образовательной системы Грузии, заинтересовался Аграрным университетом в конце прошлого года, после того, как туда поступила жалоба от нескольких уволенных преподавателей. По словам ректора Лаши Коцеридзе, группа мониторинга решила проверить университет 3 января в разгар зимних каникул.
Но для изучения реальной картины группа параллельно с ознакомлением документов должна была пообщаться со студентами, поинтересоваться у них, чему и как они обучаются. Но этого не произошло. Помимо прочего, представители мониторинга, не обнаружив в одной папке 30 трудовых договоров, даже не спросили у нас, не храним ли мы их в другой папке. Просто взяли и написали в заключении, что связь университета с этими лицами не установлена.
Лаша Гоцеридзе критикует чиновников за бюрократию, а их заключение называет смехотворным. Но именно это заключение может кардинально изменить судьбу университета. Представители Национального центра по развитию качества образования комментариев не делают. На призывы студентов отреагировал министр образования Георгий Маргвелашвили. Изначально он готов был встретиться со студентами, но потом остался недоволен тоном молодых людей и посоветовал не политизировать вопрос.
Это нанесет вред государству, системе образования, а не каждому, кто прибегает к политическим спекуляциям.
Некоторые наблюдатели высказывают мнение, что министр не согласен с предположениями студентов Аграрного университета, которые главную причину происходящего видят в факторе экс-министра экономики Кахи Бендукидзе, часто оппонирующего властям. Сам Бендукидзе не сомневается, что вопрос намеренно политизирован. Несмотря на замечания министра, учащиеся вуза не теряют надежду, что он встретится с ними. Студент 4-го курса Лаша недоумевает. считает.
Мы ждали прихода министра в аграрный университет для того, чтобы он сам проверил на месте, как мы здесь учимся и какая у нас инфраструктура. Он бы сам убедился, что о приостановлении авторизации и речи быть не может. Я на четвертом курсе, и условия, которые здесь у нас были на первом курсе, нельзя сравнить с теми, которые есть сейчас. Это небо и земля. У нас не проводились лекции, никто не ходил в университет, и нас ничему не учили.
Совет по авторизации Национального центра по развитию качества образования в течение 10 дней должен обнародовать свое решение. В случае отрицательного ответа более 2000 студентов будут распределены по другим вузам, а современные аудитории и лаборатории аграрного университета опустеют. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Схинвале предприниматели, занимающиеся завозом в Южную Осетию товаров повседневного спроса, сегодня собрались у здания правительства самопровозглашенной республики. 6 марта они уже обращались с вопросами к властям из-за недавнего инцидента, когда 15 большегрузных машин не пропустили через таможенный пункт на российской юго-осетинской де-факто границе. Наш схинвальский корреспондент Ирина Келексаева сегодня пообщалась с предпринимателями.
6 марта, по словам предпринимателей, северо-осетинские таможенники предложили им вернуться во Владикавказ и оформить свой товар как вывозимый на экспорт. Предприниматели возмутились, поскольку в случае такой регистрации за транспортировку груза пришлось бы платить куда большие деньги, чем раньше. Да и скоропортящийся товар во время процедуры оформления, которая может длиться не один день, пришел бы в негодность. Тогда главе Югоостинского таможенного комитета удалось решить проблему. Все машины благополучно въехали на территорию Южной Осетии. Но сегодня предприниматели, узнав, что на таможне в Северной Осетии опять не пропустили большой груз, снова собрались у здания правительства. Рассказывает Марина Кузаева.
Как проблема решена была, я бы не сказал, что она была решена. Пропустили нас тогда, а потом сказали, будет вопрос решаться. Вопрос не решился. Почему? Потому что мы никак не можем поехать, и другая машина, которая там сейчас с водой находится, тоже не может проехать.
С утра до совещания у президента республики с предпринимателями успел пообщаться глава таможни Мурат Схувребов. Он пообещал поднять вопрос об упрощенном провозе товаров через российскую границу на заседании коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которая пройдет 14 марта в Москве. «Если вопрос в нашу пользу так и не решится, — поделились своими планами мои собеседники, — то после 14 марта нам придется закрыть все свои продуктовые магазины. Ведь ассортимент в них на исходе, да и выразим таким образом свой протест». Часть торговцев считает, что патовая ситуация сложилась из-за бездействия правительства.
Я не понимаю, почему у нас такие проблемы и на дороге, и везде. За что мы еще боролись эти 20 лет? Мои дети не видели детства. Я не видела ничего. Я не понимаю ничего, что делает правительство за эти 22 года. Когда еще люди будут жить?
Другие попытались вспомнить, а было ли вообще соглашение между правительствами России и Южной Осетии о порядке торговли. Если да, то почему возникают подобные проблемы? В парламенте республики подтвердили, что такой договор был ратифицирован еще в марте 2012 года. В документе четко прописано, что его цель – содействие развитию торгово-экономического сотрудничества, росту экономической активности, обеспечению занятости, созданию единого рынка труда и так далее. Определен перечень товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами, например, сыры и творог. Бывший министр экономического развития Алексей Хабалов считает, что речь идет о двух разных проблемах. С одной стороны, заключенное с Россией соглашение должно быть наполнено конкретным содержанием. С другой, местным предпринимателям стоило бы задуматься об устранении изъянов в своем правовом образовании. Они обязаны учиться правильно оформлять возимый ими товар. Говорит Алексей Хабалов.
Сейчас уже это на законодательном уровне собирается. Ни для кого не секрет, что в основном эти грузы проходили нелегально, без документов. Документы должны быть, потому что таможенный досмотр, все товары должны проходить. Товар, на которого нет сопроводительного документа, является контрабандой. Ситуацию, чтобы упростить, это задача правительства. Югостинская сейчас все необходимые процедуры провела. Все это было, насколько я осведомлен, отправлено российской стороне. В июне месяце, когда я был на Петербургском форуме, у меня был разговор с представителем Министерства экономического развития Российской Федерации, они прямо при мне интересовались, да, по телефону, когда данное соглашение попадет в Госдуму. Работает кто-нибудь над этим? Не работает, я не знаю. Наши должны же им тоже напоминать, что вот у нас все это ратифицировано.
Уставшие от неведения предприниматели видят в ужесточении режима пропуска товаров через российскую границу некий тайный смысл. Они почти уверены в том, что эти действия нацелены на удушение мелкого торгового бизнеса с тем, чтобы отдать Южную Осетию на откуп крупному монополисту, например, российскому сетевому продуктовому супермаркету «Магнит». Или же стать основным поставщиком продуктов питания в республику решил кто-то из местных властимущих. Предприниматели помнят, что подобная попытка пару лет назад уже предпринималась. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Вано Мирабишвили в эфире грузинских телеканалов выразил предположение, что экс-министр юстиции Зураб Адиишвили не вернется в Грузию в ближайшие месяцы, передает «Новости Грузии». «Мы часто разговариваем по телефону, в этом нет никакой тайны. На акции 19 апреля будет одним человеком меньше. Адиишвили не приедет в Грузию, наверное, как минимум в ближайшие месяцы. Это большой позор для нашей нынешней власти, что очень многие избранные и уважаемые люди были вынуждены покинуть страну», — заявил Мирабишвили. Грузинские СМИ сегодня, 11 марта, распространили информацию о том, что экс-министр юстиции в конце месяца планирует вернуться в Грузию. Зураб Адиишвили – один из ближайших соратников президента Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул страну сразу после парламентских выборов в октябре 2012 года и поражения на них Единого национального движения. Бывший глава госбезопасности Грузии Валерий Хбурзания считает, что Грузия должна в отношениях с Россией не использовать слово «оккупация», заменив его термином «поощренный сепаратизм». По его мнению, Россия не осуществляла в Грузии классической оккупации. Термин «поощренный сепаратизм» в меньшей степени будет резать слух абхазов, осетин и самих россиян. И, возможно, этот термин может утвердиться и в разговорах с ними. Давайте говорить легче. Называя человека оккупантом, затем с ним сложно разговаривать. В международных документах может быть много разных терминов, но впоследствии эти термины меняются, заявил Хабурдзяня в эфире телекомпании «Маэстро». Валерий Хабурдзяня намерен возглавить в Грузии пророссийский вектор политики. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап прибыл с рабочим визитом в Москву. В поездке лидера республики сопровождают премьер-министр Леонид Лакербай и вице-премьер-министр финансов Владимир Долба. Как сообщает Абснепресс, 12 марта состоится встреча Анквапа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе московского визита будут обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества. В самопровозглашенной Республике Абхазия повысились цены на хлебобулочные изделия. Булка хлеба высшего сорта будет стоить 18 рублей. Кабинет министров принял постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную. Правительство установило максимальные предельные цены на хлеб из муки пшеничной высшего сорта 18 рублей за булку хлебом в 600 грамм. Из муки первого сорта 17 рублей, из муки второго сорта 16 рублей.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пятый день продолжается голодовка нескольких врачей службы скорой помощи. Их требования нашли поддержку и среди коллег по работе. Участники голодовки требуют восстановить их в должностях, а руководителя службы, напротив, уволить, систематизировать отдых медиков во время смены, увеличить количество экипажей скорой помощи. Сегодня Минздрав Грузии предложил протестующим врачам сесть за стол переговоров. Тему продолжит Нона Суварян.
Поддержать требования голодающих врачей в скорую помощь пришла и Галя Силагадзе с крошечным ребенком на руках. Галя рассказала, что жизнь девочки 3 месяца назад спасла врач скорой помощи Цити Кашия.
Тогда ей было 20 дней. То, что сделала Цици, многие врачи сделать не смогут. Она настоящий профессионал, и таких увольнять нельзя.
Но Цити Каша вместе с ее 3 коллегами уволили 7 марта. Глава Тбилисской службы скорой помощи Каха Чехрадзе привел сразу несколько аргументов в пользу своего решения. Неявка на дежурство, истечение срока трудового соглашения и призывы к забастовке. В тот же день уволенные врачи объявили голодовку. Позже к ним присоединился еще один медик. Эти люди уверены, что Чехрадзе уволил их из-за критики в свой адрес. Сотрудники Тбилисской службы скорой помощи потребовали выделения дополнительных 20 машин для медицинских бригад, говорит врач скорой помощи Русудан Гогичаишвили.
Скорая помощь должна прибыть на место вызова в течение 10-15 минут. А если она приезжает через 2 часа, это уже не скорая помощь. Причина задержек – частые вызовы при нехватке бригад.
Пациенты часто возмущаются неоперативными прибытиями скорой помощи, что только осложняет работу медиков. К тому же у них не остается времени на отдых во время смены, которая длится сутки. Даже 5-минутный отдых грозит обернуться для врача штрафом, говорит врач Хатуна Хазарадзе.
За 24 часа у нас не должно быть времени на отдых. Мы требуем не свободные часы, а то время, которое нам полагается по трудовому кодексу. У нас есть право на отдых, удовлетворение физиологических потребностей. Невозможно посетить 5 адресов и не зайти в туалет. По возвращению на станцию туалет мы должны проситься у пациентов, что ли?
Врачи также считают ошибочным решение Чехрадзе доставлять пациентов в выбранные им эмерженсы. Отделение неотложной помощи многопрофильных клиник, в которых врачи устанавливают диагноз больному и приступают к курсу лечения. Оппоненты Чехрадзе считают, что больных необходимо сразу вести в профильные больницы. К тому же непонятна логика, по которой Чехрадзе составлял свой список клиник. Например, в него не попала Тбилисская реферальная клиника. Ее главный врач Джумбер Булгашвили отметил, что в клинике есть отделение практически всех профилей, в том числе и эмердженсы. В службе скорой помощи ему пообещали закрепить за клиникой 8 медицинских бригад, но на практике этот договор не соблюдается, говорит Джумбер Булгашвили.
Я видел перед некоторыми эмердженсы очередь с машин скорой помощи. Довольно много времени нужно для того, чтобы завести пациента в эти клиники, распределить и оказать помощь. Некоторые машины ждут своей очереди. Это ненормально. Скорая помощь сама распределитель. Свою функцию она почему-то передала каким-то клиникам. Из-за этого перераспределение время оказания помощи больным затягивается.
Акция протеста врачей повлияла на позицию Минздрава и заставила руководство скорой помощи несколько смягчить тон. По инициативе министра Давида Сергиенко прошла встреча Чехрадзе, представителей мэрии, которой подчиняется служба скорой помощи, и депутатов парламента страны. Участники встречи выработали 6 вариантов урегулирования ситуации. Как заявил Сергиенко, они предложены протестующим врачам.
На встрече, которая будет проведена этим вечером, будет выбран и согласован окончательный вариант.
Встреча продолжается и в эти минуты. Известно, что среди вариантов есть и полностью устраивающие участников голодовки, восстановление их на работу или увольнение главы службы скорой помощи. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В рубрике «Голоса с жителями Тбилиси» беседовал наш корреспондент Олеся Вартанян.
Довольны ли вы работой скорой помощи здесь, в Тбилиси?
Был ли случай, что некомпетентный врач попадался? В случае моего ребенка попадался некомпетентный врач. И чуть не потеряли ребенка. Это было 3 года назад. Температура у него была высокая. Мы и дали лекарство от температуры ребенку, но врач, который приехал на скорой помощи, он не прислушался к нам. Сделал еще жаропонижающие препараты, дал. И получился этот кризис, как у... Температура так настолько понизилась, что ребенок в кому упал. Хотелось бы, чтобы просто этих врачей набирали бы как-то более, не знаю, строго, на профессиональном уровне, да.
Сами эти врачи компетентные довольно-таки. Просто я сама испробовала это на себе. В мае будет уже год, как девочка у меня скончалась, и... Сколько мне приходилось вызывать скорую, они тут как тут были, так что...
А насколько вот у них хватает оборудования?
Нет, все абсолютно, все. Они заранее спрашивают, какого типа больному они идут, и идут довольно-таки очень... Да, да. И я осталась очень довольна тем, что они очень, вы знаете, то, что вот они вместе сопереживают с больным. Вот это меня больше всего затронуло. Так что мне кажется, что и врачи, и педагоги должны быть только такими.
В настоящее время, да, в настоящее время. А говорят, что будет платно, это будет плохо. При коммунистов все бесплатно у нас было.
Почему вы решили то, что собирается платную скорую помощь сделать?
По газетам пишут все об этом. Люди разочарованно разговаривают.
А что следовало бы поменять в работе скорой помощи? Вот как вам кажется? Что бы вы посоветовали?
Посоветовать, что я могу. Когда они приходят при звонке, они все нормально обслуживают пациента. И кардиолог у них тоже есть, чтобы на сердце послушали или как. Не, ничего, они нормально ведут себя.
Ну, смотря в какие часы. Если по праздникам, то работает очень плохо, потому что под Новый год, например, моя тетя выпила шампанское, у нее дала аллергия на шампанское, оно приехало через час. За час эта женщина могла бы 2-3 раза умереть, да? Им под праздники следовало бы увеличить смены работающих врачей, особенно машины по вызову, потому что, кто знает, на Новый год или по праздникам человек может, у нас такой континент людей, что без драки, без мордобойства не могут жить.
Насколько я помню, раньше, правда, я много лет жила за границей, но раньше, например, даже бывало по 2 часа ждали скорую помощь. Да, я помню, такое было. А сейчас такого нету. Даже иногда и в течение 5-10 минут приезжает. Насколько я вот знаю, вот недавно у моей подруги внучке понадобилась скорая помощь. Я там оказалась случайно. И буквально в течение 5-10 минут они уже были на месте.
Ну, жалобы только на то, что они опаздывают. Это вот самое такое. Бывает опаздывают, бывают они не дают те лекарства, которые нужны. Ну, был случай у моей соседки, что они ошиблись. Дали не то лекарство, и вот сейчас она не может иметь детей.
Ну, далеко мы идем, сейчас работаем.
Когда их вызываешь, они сразу приезжают. 4 дня назад моей маме стало плохо, мы их вызвали, и они приехали через 5 минут. Я даже не представляю себе, что еще они должны сделать. Они все так близко к сердцу принимают, больше внимания с их стороны быть просто не может. Свою работу они делают как надо.
Нормально они работали до сих пор. Нормально.
Ну, нормально, что вы имеете?
Ну, вызвали, через 5 минут приходят.
Я вот с многими говорила, часть людей сказали, что очень поздно приезжают машины.
Знаешь, это человек внутренний, это раз позвонит человек, он хочет, что через минуту, чтобы они были там. Ну как это? Они же, тогда же время от места назначения до больницы. Надо же время, видите, какое движение. Как через минуту приедет машина? Это же невозможно.
С жителями Тбилиси беседовала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Вадим Дубнов рассуждает о различиях и сходствах самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
«Взгляд из».
В Южной Осетии не стихает обида на северных родственников за то, что они сели за стол переговоров с представителями грузинских НПО. В Абхазии точно так же не стихает скандал по поводу изгнания президентом Амклабом брюссельского профессора Бруно Капитерса, приехавшего читать в университет лекции по конфликтологии. Южная Осетия на переговоры в Владикавказе могла отреагировать не с такой запальчивостью. Неприязнь Амклаба ко всему бельгийскому могла быть не такой бурлескной. Но очень хорошо, что все получилось так, как получилось, наглядно, ярко и нарочито. Это история про то, как искать себе место в мире, где есть только Россия, но очень хочется, чтобы был и Запад. И еще про то, как и чем различаются Абхазия и Южная Осетия. Кое в чем, как выясняется, ничем. только наличием профессора. Сейчас речь не о том, что и встреча в Кавказе, и Капитерс случились не без молчаливого согласия Москвы, как минимум. Речь о том, что ни Владикавказ, ни Капитерс не были вызовом или нонсенсом. Переговоры с тем, с кем у тебя проблема, вещь естественная. Лучше вести переговоры, чем не вести переговоры, считается, еще когда об этом догадались. Алекс европейского профессора в Сухуми и вовсе не метеоритный Челябинском. В Абхазии всегда были открыты люди на Запада так, будто и не была единственным ее другом Россия. Но в нашей ситуации у простых вещей особый смысл. У Южной Осетии, вопреки официальному курсу, особых иллюзий насчет своего суверенного будущего не питает. Как бы напугали схинвальские разоблачители тем, что на них Южная Осетия продается Грузии, все понимают, это невозможно. Невозможно пока быть более независимым, чем дотационный российский регион. И невозможно стать таковым официально с гарантией вечных дотаций. Если к этому добавить факт безальтернативности России, лучшего определения вакуума не найти ни в одном учебнике физики. Спасение только одно – пробить окно в намертво забитой стене. Но в том-то и дело, что исходная архитектура этого не предусматривала. И очень много людей научилось делать жизнь, исходя именно из этой архитектуры. Дело не в том, что мы за столом переговоров в Владикавказе грузины. Дело в том, что грузины в представлении югогостинских патриотов и есть Запад. И отчасти это так. И отчасти в то, что это нельзя, в Южной Осетии многие продолжают верить. Но уже немало и тех, кто догадывается. В воздухе, который обычно бывает в большой комнате с одним зарешеченным окном, долго жить нельзя. Кругом враги, но и от единственного друга пользы нет, кроме денег, которые все равно разворуют. Александр Анклав правит в стране, в которой безальтернативную дружбу верит намного меньше. Здесь всегда обижались на Запад, в том числе и за то, что своей холодностью он обрекает Сухуми на Москву. Именно это ведь и сказал в сущности Анклав профессору Капитерсу и всему его сообществу. Если, конечно, Анклав был правильно понят, бельгийский профессор стал жертвой традиционной абхазской обиды. Вышло, конечно, грубовато, но точно. Или помогайте не скупять, будьте, так сказать, альтернативой, или не обижайтесь, пойдем в Москву. Это два типа отношений к своей независимости. С Хинвали ей тяготились слишком долго, чтобы сразу оказаться готовыми к тому, что ничего кроме нее не будет. И теперь надо привыкать к тому, что переговоры – это не обязательно предательство. В Сухуми тяготили своей единственной дружбой. Здесь, в отличие от Хинвали, верили, что у них какой-никакой выбор все-таки возможен. Выбора, как выясняется, нет ни у тех, ни у других. И очень долго не будет. Потому особой разницы и нет. С более или менее состоявшейся независимостью или с независимостью, которую теперь все-таки придется строить. С бельгийским или профессором, или грузинским НПО. Как удивительно, бывает похоже, такие все разные истории. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Международная тема. Фолклендские острова приступили к проведению референдума по вопросу своего политического статуса. Решение о референдуме было принято самим правительством Фолклендов, которое настаивает, что острова являются заморской территорией Великобритании по своему выбору. Плебисцит пройдет в два дня, 10 и 11 марта. Принадлежность архипелага Великобритании оспаривают власти Аргентины, которые называют эти острова Мальвинскими, рассказывает Наталья Голицына.
Столица Фолклендов, порт Стэнли, где проживает 4/5 населения островов, напоминает типичный городок Северной Англии с традиционными пабами и красными телефонными будками с королевской короной. В дни референдума на островах царит патриотический энтузиазм. Автомобили украшены британскими и фолклендскими флажками и пробританскими лозунгами. Газета «Индепендент» выражает недоумение, зачем британцев спрашивают, хотят ли они оставаться британцами. Референдум инициирован местными властями. Британское правительство не имеет к нему отношения. Над избирательным участком в Порт-Стэнли развивается британский Union Jack и фолклендский флаг, на котором рядом с флагом Соединенного Королевства изображена овца. На островах на 2563 местных жителя приходится более 600 тысяч овец – залог экономического процветания архипелага. Еще три избирательных участка расположены в небольших поселениях, а на отдаленные фермы и пастбища урны для голосования доставляются вертолетами и ленд-роверами. Наверняка на решение провести референдум повлияло обнаруженное три года назад прибрежном шельфе Фолклендов нефть. По предварительным оценкам, ее запасы составляют 60 миллиардов баррелей. Когда начнется добыча нефти, местные власти будут получать 9% от каждого проданного барреля и 26% корпоративного налога на всю проданную нефть. На эти доходы будет построена новая столица, изменится и вся инфраструктура островов. На Фолклендах построена мощная британская авиабаза, жители находятся под охраной военного гарнизона из более чем 1000 солдат, эсминца и судна береговой охраны. Так что у Аргентины, как шутит газета «Гардиан», остается лишь один способ заполучить Фолкленды – организовать миграцию на острова нескольких тысяч политических беженцев. И когда через 7 лет они получат британское подданство, провести еще один референдум.
Рассказывала Наталья Голицына и продолжает тему Фолклендских островов обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
180 лет назад Аргентина в результате операции, которую можно назвать типичным примером колониализма XIX века, была силой оружия лишена Мальвинских островов, расположенных в 14 тысячах километров от Лондона. Британская королевская армия изгнала аргентинцев, живших на островах, и позднее Соединенное Королевство начало процесс заселения островов собственным населением. С тех пор Великобритания, колониальная держава, отказывается вернуть эти территории Аргентинской республике, не позволяя тем самым ей восстановить свою территориальную целостность. Мальвинская проблема – это дело, касающееся всей Латинской Америки и огромного числа народов и правительств мира, отвергающих колониализм. Цитировал я письмо президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Есть одно большое «но». Изначально острова были открыты одновременно французами и британцами. История очень долгая. Испанцы, которые владели тогда Аргентиной, на этих островах были очень недолгое время на рубеже 18 и 19 веков. Своего коренного населения на этих островах вообще никогда не было. А потом на протяжении очень долгих десятилетий там жили люди, считающие себя британцами. И сейчас на островах нет или почти нет никаких аргентинцев. Поэтому можно ли говорить о том, что Фолкленды – колония? Это очень спорно. На письмо вот это Кристины Фернандес де Киршнер Лондон ответил очень коротко в январе, что острова останутся британскими до тех пор, пока того хотят их нынешние жители. В прошлом году отмечалась 30-я годовщина Фолклендской войны 1982 года, начатой, напомню, тогдашней преступной аргентинской военной хунтой, абсолютно авантюрной и проигранной войны, которую, кстати, например, Хорхе Луис Борхес назвал тогда «ссорой двух лысых из-за расчески». Но он оказался неправ. Именно в прошлом году забытые вот эти вроде бы споры разгорелись с новой силой. У президента Киршнер дела сейчас идут плохо. Экономические проблемы Аргентины растут. Но одновременно дружба с левыми пассионарными лидерами соседних стран Латинской Америки крепнет. И самое время найти внешнего врага для отвлечения внимания, для всплеска такого национал-патриотизма. На шельфе вокруг Фолклендов недавно относительно обнаружены колоссальные запасы нефти. И британские компании говорят, что к 2016 году они поставят нефтедобычу на промышленные рельсы. И каждая скважина на шельфе будет давать не менее 2000 баррелей нефти в день. Причем еще в 1995 году Лондон и Буэнос-Айрес подписали соглашение, которое дает право аргентинским компаниям также разведывать и добывать нефть на Фолклендском шельфе. В прошлом году власти Аргентины заявили, что намерены обращаться в суд с иском к британским компаниям, участвующим вот в этой разведке нефти и газа на территориях вблизи островов. После этого Великобритания увеличила свое военное присутствие в регионе. Она послала туда новейший эсминец и подводную лодку. На Фолклендах демонстративно служил офицером 6 недель, наследный принц Уильям. В ответ тоже пример. Олимпийская сборная Аргентины снялась в ролике, где как бы речь шла о подготовке на территории Фолклендской островной столицы города Порт-Стэнли к играм в Лондоне в 2012 году. И в ролике звучал лозунг: «Чтобы выиграть в Англии, мы тренируемся в Аргентине».
Рассказывал Александр Гостев.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В небольшом по размеру и численности населения Цхинвале городской транспорт был возрожден после первого грузино-осетинского вооруженного конфликта, но в специфической форме. Если в советское время по городу курсировало несколько троллейбусных маршрутов, то сегодня жители передвигаются в основном на маршрутных такси. А два месяца назад здесь появились автобусы. Развивать цхинвальский транспорт в нынешних условиях – занятие довольно убыточное для местного бюджета, рассказывает Зарина Санакоева.
Начальник отдела эксплуатации управления автомобильным транспортом Южной Осетии Лев Засеев подчеркивает, что его служба хоть и перешла на хозрасчет, но остается дотационной. Да и дотации снижаются. Если в прошлом году управление получило 20 миллионов рублей, то в этом уже 18 миллионов. При разбитых дорогах, часто меняющихся маршрутах и постоянном ремонте автобусов и маршруток денег на городской транспорт катастрофически не хватает, говорит Лев Засеев.
Все видят, в каком состоянии находятся дороги, поэтому наш автотранспорт часто выходит из строя. А если улицы перекрывают из-за ремонта, а это случается часто, то маршрут приходится менять прямо на ходу. Из-за этого и пассажиров теряем. По правилам должны быть постоянные остановки, графики движения транспорта. Но как это добиться на таких улицах?
Йорки и маршрутное такси долгие годы оставались единственным городским общественным транспортом Цхинваля. Два месяца назад по некоторым маршрутам пустили новые автобусы. Маршрутки уже не справлялись с пассажиропотоком. В каждую может разместиться не более 13 человек. Автобус способен перевозить до 50 пассажиров. Особенно это актуально в час пик, напоминает Лев Засеев, когда дети торопятся в школу. Но и в обед после уроков в автобусах часто можно встретить целые классы шумных школьников. По-прежнему многие цхинвальские школы из-за ремонтно-восстановительных работ в своих зданиях вынуждены обучать детей в большой новой первой школе в микрорайоне Московске. Ежедневные поездки туда и обратно – непростая задача как для учеников, так и для учителей. Моя собеседница Мадина – ученица 11 класса частной школы, арендующей помещение в Московском, живет на другом конце города. Никогда не ясно, будет или не будет транспорт. А ждать тоже рискованно, опоздать можно. Приходится на такси добираться, а не всегда ведь на это есть деньги. Просто я не захотела из-за отдаленности оставлять школу, к которой привыкла. Сейчас в этом районе селится все больше людей. Надеюсь, и транспорт сюда регулярнее будет ходить. Проезд на любом из двух видов общественного транспорта в Цхинвале стоит 6 рублей. Эти деньги платят только взрослые. Недавно некоторые водители повесили в автобусах объявление о том, чтобы за проезд платили дети старше 7 лет. Но это нововведение сразу же было встречено в штыки родителями и СМИ. В результате транспортники забыли о своей инициативе. Лев Засеев считает, что цену на проезд в городском транспорте необходимо поднять до 10 рублей. Эта мера хоть и не выведет отрасль на бездотационный уровень, но все же значительно снизит нагрузку на бюджет. К тому же водителям будет удобно рассчитываться с пассажирами, не отвлекаясь на сдачу. Возможно, повысив цену на проезд, транспортники смогут привлечь к работе на городских маршрутах частников, продолжает Лев Засеев.
Это сложный вопрос. Даже если мы свои автомобили передадим в частное пользование водителям, при условии, что они сами будут решать вопросы с горючим, ремонтом и запчастями, они не согласятся. Это маленький город. Пассажиров немного. Этот бизнес невыгоден. Хотя я повторяю, что такие мысли у нас были.
Но некоторые водители общественного транспорта имеют на этот счет свое мнение. Один из них мне сказал, что эта отрасль может приносить доход, но при хорошо отремонтированных дорогах. Тогда движение по маршрутам упорядочится, и пассажиропоток непременно возрастет. Но когда дороги в городе приобретут нормальный вид, точно сказать не может никто. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.